На прошлой неделе в нашем уроке в среду мы говорили о том, что тот, кто занимается Торой, он настоящий человек свободен в силу того, что, в частности, что это Тора дает ему огромную радость жизни, и всякие низменные радости его просто уже не интересуют. Есть вот еще одна вещь, которая она очень для всех нас актуальна. Как известно, принято в человеческом роду, что все ищут себе место под солнцем как-то повыше, поважнее. Ну, известная вещь, что стандартный американский ребенок мечтает быть президентом Америки. Так было, помню, в старые времена, сейчас я не знаю. То есть есть у человека изначально заложено Всевышним стремление к величию. У него есть очень такое, этого стремления есть очень, очень высокий источник. Что на самом деле наша душа, она очень высока, очень велика. Ее поместили в наши тела в очень такое бренное, низменное место. И поэтому человек, естественно, хочет к величию. Всегда вся проблема его в том, что не знает, где его искать. И он сам себе создает систему, чтобы почитали вокруг себя. Это там говорится, что тот, кто гонится за почетом, счет от него убегает. Но изначально человек создан для почета. Понимаете, на лашон ха-кодеш, на нашем языке кавод, он создан для величия. Надо просто знать, где она находится. Как его достоиться так, чтобы была вещь истинной, а не наоборот. Я беру просто один пример, в чем проявляется, допустим, человеческое стремление к величию и чем оно кончается. Есть сегодня такое место, такая система называется интернет. Давайте не будем касаться сейчас той грязи, которая в нем есть. Это сейчас не эта моя тема. Он дает человеку такую удивительную иллюзию, что он властвует над всем. Хочет, он может увидеть это. Не хочет, он увидеть другое. Он может перевести деньги, если у него есть, правда, из банка в банк, туда-сюда, узнать, как можно проехать из Вашингтона в Нью-Йорк самым быстрым способом. Хотя на него все не нужно. Вот такое ощущение властвования над всем. Властвование над всем. Вот. А с другой стороны, когда человек это в него влезает, то он становится рабом этой системы, это как он продает душу этой системе, он не может без нее жить. Часто происходит. Люди могут сесть с интернета 23 часа в сутки, пока и сваливаются. Это пример того, как это вот естественно человека потребность к величию, власти, она делает его рабом, буквально рабом. Если мы немножко вдумаемся, где находится истинное величие человека, то оно находится в нем самом, в его божественной душе, которая источник ее это божественное, и которая в нашем теле она погружена, подавлена, ограничена в самом факте нашего ее появления в мир в этом нашем теле. А кроме того, если мы ее не развиваем, не выращиваем нашу душу, а наоборот выращиваем наши тела, то мы ее приземляем, подавляем, изгоняем, и не идет никак ее проявиться. Поэтому, просто один маленький пример, прям очень, так сказать, характерный. Тут есть ребята из Гомеля. Известно, что вообще эти районы, и Белоруссия сегодняшняя, и Литва, это было место, откуда вообще пошла весь мир, так называемое движение Мусар. частности, Гомель, это была столица системы Ешив Навардака, которую они построили в Польше, в России, на Украине, где было больше, около 70 ешивот. Центр центральной ешивы, это было в Гомеле, как известно. Я еще видел людей, которые там учились, еще видел. И а вообще наших учителей из движения Мусар как-то сказали об этом так. Дарвин со своей теорией, что человек пришел от обезьяны, если бы Дарвин увидел Балей Мусар, людей, которые были воспитаны в движении Мусар, он такую идею точно не мог подать. Почему? Потому что люди эти, они были выглядели как ангелы в этом мире. Я с этим движением немножко спорю. У Дарвина не было глаз это увидеть. Он еще не увидел. Но реально, что это означает? Когда есть человек задан изначально, в нем в нас дан целый Элоким. Мы созданы по образу Творца. Изначально это ложно в нашей душе. Если мы нашу душу выращиваем, строим, подчиняем или душе наше тело, то это величие божественное, которое у нас есть, оно проявляется, оно растет, оно светит нам, другим. Это истинное величие человека. Но этого недостаточно. Когда в человеке растет его душа, то она приближается, и она стремится прилепиться заново к своему источнику. Человек живет по путям Творца, и он прилепляется к своему источнику, то он, мы в нашем мире можем влиять на высшие события. Почему? Потому что Всевышний правит миром, так как мы в этом мире живем. Поэтому сказано, что праведники постановляют и Всевышний это исполняет. Это то самое величие, о котором мы сейчас говорим. Когда проявляется истинное величие человека, оно не просто величие его само по себе, он очень достойный человек, но реально он обладает также силой и властью влиять свыше то, чем не обладают другие люди. Поэтому сказано в Гмаре, что мудрецы Торы называются Малахим. Малахим – это цари. Зачем они царствуют? В первую очередь, надо над самим собой. Они воцаряют божественную душу над своими телами, над своими потребностями и так далее. Когда они царствуют над самим собой, их раскрывается целым Малахим, образом подобия Творца, они прилепляются к Всевышнему, и тем самым они очень влияют на правление Творца. И поэтому они буквально становятся, царствуют не только внизу, но и наверху тоже. Об этом сказано нашими мудрецами, а точнее говоря, сказано в книге Малахим, сказано о царе Шломо, «Ваешев Шломо Алкисе Ашем», как бы сидел Шломо на престоле Всевышнего. Что значит престол Всевышнего? И объясняет нашему мудрецу так, что Шломо достоился власти от Всевышнего, это вот только с воли Всевышнего. Она ему дала от Всевышнего эту власть. Он правил и низшими, и высшими. Мы с этим сталкиваемся и в письменной Торе, в книге Брейшис. Сказано, Раши говорит, что когда Яков шел навстречу Исаву, он послал к нему Малахим. Что такое Малахим, говорит Раши? Буквально ангелов. Что это означает? Что в силу своего величия в Торе, близок к Творцу, Всевышний как бы дал ангелов Якову своего распоряжения. О. И это то, что говорит здесь наше место, а вот «Коль мишо осек ба тойра тадир, а резе митале». Тот, кто занимается Торой постоянно, он поднимается. Он растет, возвышается. Теперь давайте просто поймем эту вещь. Мы говорили на прошлых уроках, человек, конечно, для него одна из вещей, самых принципиальных для него, в самом естественном подходе к жизни, это радоваться жизни. Но для этого человеку мало. Он еще любит почеты величия. Он готов уступить много радости, чтобы достоиться почета и величия. И это естественно, как мы говорили сегодня. Даже более того, приводит один из величайших мудрецов Испании, тысячу лет назад, Рабисхари Алеви, приводит, что наша душа называется кавод, почет. Сказал царь Давид, ура кводе, проснись, мой почет, мою собственную душу. Поэтому человек, естественно, это ощущение уважаемости к себе. Даже если он не стяжатель почета, он не нищий, который все прочие дали ему почет. Но для человека нормальным является ощущение собственного самоуважения. Так эти обе вещи, они и радость жизни, и почет, это то, что дает человеку Тора. Об этом мы еще будем говорить дальше, потому что сказано дальше в нашей 6 главе Перкеавот, «Эн кавода Тора», нет почета как Тора. Тот, кто занимает Торой постоянно, он с одной стороны удостаивается радости жизни, он удостаивается быть свободным от подчинения низменным инстинктам собственного тела. И это трудно Торой, то, что укрепляет его душу. Это, я бы сказал, это не совсем верное слово, я все-таки скажу его. Это возвеличивает его душу. Почему это слово не совсем верное? Наши души потенциально они очень высоки. Они просто были опущены в наши тела. Поэтому не то, что мы учим Тору, это наша душа особо возвышает. Она и так была извысока. Но это возвышает ее из нашего низменного положения и дает нам то, что называется и кавод, почет и сил. И сил. И это то, что говорит здесь там Брайтер Пиркей Авот. Кто-то занимается Торой постоянно, он возвышается. Как сказано, это наша недельная глава. Миматон и Нахалиэль, мы Нахалиэль Бамот. Ну, что имеются эти слова, я объясню. Это объясняет Гемара Масехет Недарим. Это, кстати говоря, опять же, это находится у нас в недельной главе, 21 глава, 19 стих. О чем там говорится вообще в этом разделе? Это говорится о той песне, которую воспел Исраэль, в частности, по поводу известного колодца Мирьям, Беэр Мирьям. Беэр Мирьям. Беэр Мирьям, как известно, это вода из колодца Мирьям, это очень, очень важный напиток, чтобы достоиться Торы. Известно, что когда Аризаль хотел научить Абхама Виталя Торе, он напоил его водой из колодца Мирьям. Где он его взял? Она находится в Тивератском озере, в Кинерете. Вот, и поэтому, когда в этом месте говорится также про Тору, то это связано, естественно, так как Беэр Мирьям, источник, колодец Мирьям, это источник Тор. И там говорится такая вещь, «Мибедбар матоне», «Матоне лехалиэль», «Матахалиэль бамот», это же приводит здесь Пиркей Авот. Я объясню, что об этом говорит наша гмара Масехет Недарим. Сказано так, «Мибедбар матана», «Мидбар» — это пустыня. Пустыня была Тора. Там сказано это так. Человек, который делает себя пустыней, он, ему не важно ничто, кроме изучения Торы, он получает великий дар, Тору. Это называется матана. Мимидбар матана. Человек, который делает себя пустыней, ему ничего не важно, кроме Торы, он получает Тору в подарок. Дальше. Дальше продолжает наши стихи в Торе. Уматон лехалель. Если он получает этот дар, его принимает его, слово нахалель означает нахалок кель. И буквально его унаследовал Всевышний. Он стал удостоен Творцом. Уминхель бамот. Бама – это возвышение. Это то, что говорится у нас в Пиркей Авот. Миматоне нахалель. От того, что он получает Тору в подарок. А подарок он получает только, если он занимается Торой постоянно. И он удостаивается от этого, то, что как бы стал, он вознаследие Творца. А наследие Творца – это возвышение. Манхель Бамот, это то, что мы сегодня читали здесь, что тот, кто занимается Торой постоянно, он возвышается. Есть только одно принципиальное условие. Всевышний его возвышает, потому что он не возвышал самого себя. Поэтому наш великий учитель Моше Рабейну, у него было великое достоинство, что кроме того, что он был великий в Торе, он также был очень скромный и сказал, человек противоположной гордыни. Она в Меколада. Что говорится в этом так. Бемот Агай, если человек, которого Всевышний поднял в силу его Торы, то, что сказано, он себя начинает возвеличивать, то дальше его опускают глубоко-глубоко в яму. Агай – это ущелье. Глубоко вообще опускают. Знаете, есть огромная сила нашему народу. Наш народ, источник нашего народа – это Авраам, Ицхак, Яков, Моше Рабейну. Аврааме сказано, что называется Эвед Ашем, буквально раб Творца. Есть, приводится в нескольких местах такое очень ёмкое замечание. Она звучит так на нашем языке. Эвед мелех мелех. Буквально раб царя царь. Это на самом деле понятно. Часто это очень понятно и в обычных земных царствах. Раб царя – это самый близкий к нему человек. Тот, кто приносит ему пить в кровать. Его сановник в покой его не зайдет. И сказать, что, между прочим, в непринужденной обстановке это не дано премьер-министру, но рабу дано. Поэтому реально есть такая близость Творцу, которая называется Эвед а-Мелех. Это общее достояние всего нашего народа. Общее достояние нашего народа. И это понятие Эвед а-Мелех основано на чем? Мы принимаем на себя Тору, чтобы исполнить ее, то, что принял наш народ на горе Синай, исполним и будем ее слушать. Наш народ стремится постичь волю Творца, занимается Торой. И когда это то, что его делает вместе, Эвед а-Мелех. Вообще, получение Торы на горе Синай, это был акт отдачи себя, быть перед Всевышним его рабами. То есть это смысл на себе нишма, принятие Торы на горе Синай. Но это вроде бы рабство. Знаете, мы все очень рабство, слово очень-очень не любим. Оно пахнет, когда-то еще пели в Советском Союзе, мы не рабы, рабы не мы. Если помните такие слова, мы не рабы, рабы не мы. Конечно, быть рабом чему-то низменному, допустим, всяким, так сказать, мерзким, низменным царькам, это, видите, очень презренное состояние. А тем более даже не царькам, а кому-то просто, так сказать, непонятно кому. Но быть рабом нашему великому Творцу, который сотворил весь мир, нет величия, которое как-то можно вообще приблизиться к его величию. И по-настоящему, что такое раб Творца? человек, который живет, он живет с волей Творца, постигает волю Творца, он близок к Творцу в силу этого. Это великое достоинство, которым называются наши предки. Авраам, мы говорим, каждый шаббат мы говорим в утренней молитве, что Моше называется Эвед Нейман Карато, он был верным рабом Всевышнего, Моше Рабейну. Это сила, Эвед Мелех Мелех, что раб царя, он получает величие, близкое к величию царя, это смысл слов Эвед Мелех Мелех. То есть буквально раб царя, он царь. Это есть то, что здесь говорится, Пиркей Авот, тот, кто занимается Торой, постоянно он растет. Растет. Понятно, он занимается Торой, чтобы ее исполнить, не просто, чтобы красивые слова говорить, а чтобы ее исполнить. Это то, что нам обещано здесь, в Пиркей Авот, то, что реально на это намекает, это место в Торе, которое в нашей недельной главе, но это Матор Нахалель, Нахалель Бамот. Но для того, чтобы быть рабами Творца, надо при всем величии, которое мы можем удостоиться, остаться рабами Творца. Скажу вам две истории. Две истории, которые мы вещи немножко объяснят. Один из великих мудрецов Торы последних поколений, когда приехал в Эрец Исраэль, он уже умер. Это был последний рав Бреста, рав из Бриска, так его называли, рав Исаак Соловейчик. Он чудом спасся из захваченной нацистами Варшавы, там застала его в Польше, застала Вторая мировая война. Он бежал с большей частью семьи в итоге в Вильно, потом попал в Эрец Исраэль, а жена и трое детей его остались в Вильно и погибли, скорее всего. И он сказал про себя очень такие непростые слова, что он говорит об этом уже много лет после катастрофы, он ни на секундочку не отвлекается от трагедии своей за то, что потерял жену и трех детей. Так вот, во время катастрофы, когда еще кровь лилась по всей Европе, не только в Европе, к нему пришел в Иерусалиме один хороший еврей и сказал рабу так. Сказано, что цадик гозер, кадош барух ху мекаем. Цадик устанавливает, а Всевышний исполняет. Так вот, рав выгорит цадик. Даже постановить, чтобы кончилась война, кончилась катастрофа. Ну, я просто рассказал историю, что там осталась у него жена и трое детей. Я не думаю, что был человек, который так не хотел кончить катастрофу, как наш рав из Бриска. Но знаете, что он нам ответил? Он сказал так. Уже с таким предложением приходили к Хафецхайму, Соломеру Коэна из Радина. Нынче это городок Радунь, там есть известная могила. Это были когда-то у вас в Радуне? В Радине когда были? Моя жена там дважды была. Я ни разу не был в Советском Союзе, с тех пор, как выехал, 41 год тому назад. Так вот, пришли к Хафец Хаиму в Первую мировую войну с просьбой, чтобы он сделал то же самое, поставил, чтобы кончилась эта бойня. Что сказал Хафец Хаим? Есть много людей, которые любят говорить, что Всевышнему надо делать. Указывать Всевышнему, что надо делать. Кончи то, кончи это, делай так, сделай так. Я говорит, привык исполнять, что Всевышний говорит мне. То есть это повторил рав из Бриска. Нам надо исполнять то, что Всевышний нам указывает. Но, с другой стороны, это нет противоречия. Когда известная ситуация, когда никто Хафец Хаима не видел, он думал, что его никто не видит. И вот да, видели, когда он, да, как бы указывал Всевышнему, что он должен сделать. После того, это было с просьбой и так далее, и так далее. У него была действительно огромная сила Хафец Хаима была. Но секрет его силы, секрет того, что здесь сказано, тот замет Торы, он поднимается, когда человек исполняет волю Творца, как будто бы это его собственная воля, тогда Всевышний исполняет волю этого человека, как будто это воля самого Творца. Это и есть истинное величие, когда человек удостоится того, что его воля исполняется Всевышним, как будто воля самого Творца. Всего хорошего.